Второе. Божьи танцоры. Это был сравнительно светлокожий мужчина, ростом около 4,5 футов, с фантастически развитой грудной клеткой. На нем была лишь набедренная повязка, а на плече у него висели лук и колчан со стрелами. Он внимательно оглядел всех путников, очевидно пытаясь решить, кто здесь главный. Монро встал и скороговоркой сказал что-то на каком-то странном языке, явно не суахили. Пигмей ответил. Монро дал ему одну из тех сигарет, которыми они прижигали пиявок. Пигмей не захотел сразу прикуривать. Спрятал сигарету в небольшой кожаный мешочек, привязанный к колчану. Разговор продолжался. Пигмей несколько раз показал в сторону леса. «Он говорит, что в их деревне лежит мертвый белый человек», — перевел Монро. Он поднял свой рюкзак, в котором был комплект медикаментов, для оказания первой помощи. «Мне нужно торопиться». «Мы не можем задерживаться», — возразила Росс. Монро нахмурился. «Но ведь тот человек все равно мертв», — добавила Росс.
«Он не совсем мертв», — сказал Монро. «Он мертв не навсегда».
Пигмей энергично закивал. Монро объяснил, что у пигмеев своя градация болезней. Они считают, что сначала человек становится горячим, потом его одолевает лихорадка, потом он заболевает, потом просто умирает, потом умирает совсем и, наконец, умирает навсегда. Из-за кустов появились еще 3 пигмеев. Монро, понимающе кивнул.
«Я знал, что он не один», — сказал Монро. «Эти парни никогда не ходят поодиночке, особенно по лесу. Его товарищи следили за нами. Стоило кому-то из нас сделать одно неверное движение, и он сразу бы получил стрелу в спину. Видите коричневые наконечники? На них яд».
Теперь пигмеи держались более свободны, по крайней мере до тех пор, пока из леса, ломая низкий кустарник, не выбежала Эмми. Пигмеи закричали и схватились за луки, а перепуганная Эмми подбежала к Питеру, прыгнула ему на плечи и прижала с груди, перепачкав своего хозяина грязью. Пигмеи принялись оживленно обсуждать происшедшее, очевидно пытаясь понять, что означало появление Эмми. Они задали несколько вопросов Монро. Наконец Эллиот поставил Эмми на ноги и обратился к Монро.
«Что вы им сказали?» «Они поинтересовались, ваша ли это горилла, и я ответил, да, ваша». Они спросили, самка ли она, и я ответил, да, самка. Тогда они захотели знать, не живете ли вы с гориллой. Я сказал, нет, не живете. Они сказали, что это хорошо, и что вы не должны слишком привязываться к ней, потому что иначе вам будет больно.
Почему больно?
Потому что когда горилла вырастет, она или убежит в лес и разобьет ваше сердце, или убьет вас.
И все же Рос не хотел отклоняться от маршрута и идти в деревню пигмеев, до которой было несколько миль. Деревня располагалась на берегу реки Лико. «Мы и так отстаем от графика», — сказала она. «И с каждой минутой наше отставание увеличивается». В первый и последний раз за всю экспедицию Монро вышел из себя.
«Послушайте, доктор», — сказал он, — «здесь вам не хьюстонский даунтаун». «Здесь самое сердце проклятого Конго. А это не лучшее место для раненого. У нас есть лекарства. Возможно, они нужны тому человеку, и вы не можете просто так пройти мимо. Так здесь не поступают».
«Если мы пойдем в ту деревню, — возразила Росс, — мы потеряем остаток дня, и, значит, отстанем еще на 9-10 часов от графика. Пока что у нас сохраняется шанс прийти первыми». «Еще одна задержка, и мы лишаемся этого шанса».
Один из пигмеев что-то быстро залопотал, обращаясь к Монро. Тот, слушая, кивал, несколько раз взглянул на Росс и, наконец, повернулся к товарищам. «Он говорит, что на нагрудном кармане рубашки этого больного что-то написано, он пытается показать нам надпись».
Росс бросила взгляд на часы и вздохнула. Пигмей нашел подходящую палку и прямо на податливой грязной земле принялся выводить большие буквы. Нахмурив от напряжения брови, он медленно чертил незнакомые символы. Стизер. «Боже мой!» — прошептала Росс. По лесу пигмеи не шли, а бежали, ловко ныряя под лианой ветки,
с обманчивой легкостью огибая грязные дождевые лужи и шишковатые корни деревьев. Изредка они оглядывались и хихикали, видя, с каким трудом за ними поспевают трое белых. Взятый пигмеями темп оказался для Элиота почти непосильным. Он спотыкался о корни, постоянно стукался головой о ветви, колючки растений рвали его одежду, царапали тело. Стараясь не отстать от легко трусивших впереди пигмеев, он скоро стал задыхаться. Росс выглядела не лучше, и даже Мунро, сохранивший на удивление много сил, стал понемногу сдавать. Наконец они добрались до залитой солнечным светом лужайки, располагавшейся на берегу небольшой речки. Пигмеи остановились, сели на корточки на камнях и подставили лица лучам солнца. Белые люди, жадно хватая широко раскрытыми ртами воздух, буквально упали на землю. Пигмеям это показалось забавным, и они беззлобно рассмеялись. Пигмеи первыми из людей поселились в тропических лесах Конго. Благодаря невысокому росту, характерному поведению, ловкости и подвижности, они были известны уже многие столетия. Так, больше 4000 лет назад, египетский военачальник Геркоуф достиг великих лесов, простиравшихся к западу от лунных гор, и обнаружил там расу крошечных людей, которые славили своих богов в песнях и танцах. Удивительный рассказ Геркоуфа звучал вполне правдоподобно, поэтому Геродот, а позднее Аристотель утверждали, что сообщения о карликах не сказки. Проходили столетия, и рассказы о божьих танцорах неизбежно обрастали новыми и новыми мифами. Даже в XVII веке европейцы толком не знали, существуют ли на самом деле крошечные хвостатые человечки, которые умеют летать среди деревьев, превращаться в невидимок и убивать слонов. Иногда за скелеты пигмеев по ошибке принимали останки шимпанзе, что усиливало всеобщее замешательство еще больше. Колин Тернбулл подчеркивал, что многое из того, о чем говорилось в мифах, соответствовало действительности. Длинные набедренные повязки из размягченной коры можно было принять за хвосты. Сливаясь с лесом, пигмеи становились невидимыми для белого человека — и испокон веков охотились на слонов. Не переставая смеяться и шутить, пигмеи встали и побежали дальше. Белые с тяжелыми вздохами заставили себя тащиться следом. Пигмеи бежали еще с полчаса, ни разу не остановившись и уверенно выбирая путь. Потом Элиот почувствовал запах дыма. Наконец они оказались возле реки, на большой поляне, где и располагалась их деревня. Перед глазами Элиота предстали 10 круглых хижин высотой не больше 4 футов. Хижины образовывали полукруг. Казалось, все жители вылезли погреться в лучах после полуденного солнца. Жители чистили собранные грибы и ягоды или готовили на весело потрескивавших углях гусениц и черепах. Тут и там слонялись дети, приставая в основном к мужчинам, которые сидели перед входами в дома, куря табак. По сигналу Мунро белые остановились на краю деревни и стали терпеливо дожидаться, когда на них обратят внимание и проведут в деревню. Их прибытие вызвало настоящий переполох. Дети захихикали и стали показывать на них пальцами. Мужчины требовали от Элиота и Мунро табака, а женщины трогали Росс за волосы и оживленно обменивались мнениями. Крохотная девчушка проползла у Росс между ног, заглядывая ей под брюки. Мунро объяснил, что женщины никак не могут понять, красит она волосы или нет, и девочка взяла на себя решение этой проблемы. «Скажите им, что это мой естественный цвет», — вспыхнув, сказала Росс. Мунро недолго поговорил с женщинами. «Я сказал им, что такого же цвета волосы были у вашего отца, но не знаю, поверили они мне или нет». Мунро пустил по кругу пачку сигарет. Пигмеи с широкой улыбкой и странноватыми женскими смешками взяли по сигарете. По завершении этой официальной части гостей проводили в дом, сравнительно недавно построенный на противоположном конце деревни. Там, сказали пигмеи, лежит мертвый белый человек. Действительно, в невысоком дверном проеме нового дома, скрестив ноги, сидел грязный, обросший мужчина лет 30 и бессмысленно смотрел в пространство перед собой. Уже через мгновение Элиот понял, что у мужчины кататонический синдром, он не может двинуться.
«Боже мой!» — воскликнул Росс. «Это же Боб Дрискол!»
«Вы его знаете?» — спросил Мунро.
«Он был геологом в первой конголезской экспедиции». Росс наклонилась к Дрисколу и поводила рукой перед его лицом. «Бобби, это я, Карен!» «Бобби, что произошло?»
Дрискол не ответил, даже не мигнул, все так же бессмысленно глядя перед собой. Один из пигмеев что-то объяснил Мунро, и тот перевел. Он пришел в их деревню 4 дня назад. Он был совсем не в себе, им пришлось его связать. Они думали, что у него гемоглобинурийная лихорадка, поэтому построили для него отдельный дом, дали какие-то снадобья, и он успокоился. Теперь он позволяет себя кормить, но совсем не говорит. Они думают, что он или побывал в плену у генерала Мугуру, и там его пытали, или он Агуду, немой.
Росс в ужасе попятилась.
«Похоже, мы ничем не сможем ему помочь», — подвел итог Мунро. «Во всяком случае, в таком состоянии. Физически он почти в норме, но...» И Мунро покачал головой.
«Я передам координаты деревни в Хьюстон», — сказала Росс. «Они пришлют помощь из Киншасы».
В течение всего разговора Дрискол не сделал ни малейшего движения. Потом Эллиот наклонился, заглянул ему в глаза, и Дрискол наморщил нос. Он заметно напряг мышцы и тоненьким голосом завыл: «А-а-а!»
Как будто собирался закричать. Эллиот испуганно отшатнулся. Дрискол сразу успокоился и снова замолчал. «Что это значит, черт возьми?»
Один из пигмеев что-то прошептал Мунро. «Он говорит, — перевел проводник, — что от вас пахнет гориллой».